Все присутствующие, друзья, дорогие, у нас с вами библейский час. Несколько очень важных мыслей позвольте выделить. Для этого мы прочтем только один стих из книги Иисуса Навина, глава 1, стих 8. А время, которое мы посвятим вместе с вами, будет посвящено изучению 12 главы Евангелия Матфея. Мы с вами по порядку продолжаем изучать эту главу. Здесь очень интересные слова. Я думаю, что старшее поколение очень полезно было бы, если бы молодежь выучили этот стих. Старшее поколение знает эти слова. Звучат они так. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Почему важно обращать внимание на Писание? Почему? Здесь достаточно серьезные, глубокие, фундаментальные истины для нас заложены. В чем? Слово пусть будет твоим. Каким образом к нему надо относиться? Поучайся в нем день и ночь. Будьте внимательны. Это не чтение Библии по порядку раз в год. Это не подготовка к проповеди. Это не выискивание в Библии текстов, подтверждающих мою позицию или мои взгляды. Это слово, к которому обязаны мы обратиться. Поучайся в ней. Слово «поучайся» для нас очень хорошо понятно. Это не чтение. Учись. Что значит учиться? Когда ты изучаешь Писание, ты будешь видеть, что в чем-то ты не прав. Значит, ты должен исправиться. Когда ты будешь вникать в Писание, ты будешь видеть, что тебе что-то надо исправить. Тогда ты будешь исправляться. Для чего все это нужно? Чтобы ты был успешен. Достаточно глубокая истина заложена была руководителю израильского народа, второму человеку после Моисея, Иисусу Навину. Для того, чтобы мудро управлять, нужно только вот это, только правильное отношение к Священному Писанию, оно поможет тебе. Итак, каким образом человек может сегодня быть успешен в жизни? Библия предлагает один путь. Живи Писанием. Вникай, изучай его, и тогда ты будешь успешен. Это небольшое вступление. Перед тем, как мы с вами обратимся к 12 главе Евангелия Матфея, есть очень важный один момент, деталь, на которую хочу обратить внимание сейчас. Когда Христос был на этой земле, Он предлагал учение и достаточно часто приводил реальные бытовые житейские примеры, которые помогали людям лучше уяснить библейскую истину. Мое желание сегодня, следуя этому библейскому примеру, немножко необычно провести на нашем библейском часе. И через этот пример, который будет проиллюстрирован, мне хочется поднять одну глубочайшую проблему, которая поражает сегодня общество, абсолютно все, в том числе и христианское. И это поможет нам, в свою очередь, будет хорошей иллюстрацией для того, чтобы мы рассмотрели стихи, которые сегодня у нас уже по порядку будут предложены. Я положил бы сюда, брат Андрей, будь любезен, пройди сюда на несколько минут. Вы видите вот этого брата, который только что проповедовал. Друзья, несколько слов хотелось бы сейчас сказать. Несколько слов. Они будут неожиданными, я вас уверяю. Я хочу после того, когда попросить вас, когда эти слова будут произнесены, взять, может быть, 5 или 7 секунд и ничего не говорить, не возмущаться. Но послушайте, пожалуйста, подумайте, а потом на этом примере мы с вами попробуем увидеть ту проблему, с которой мы соприкасаемся. Андрей, знаете ли вы, что он изменяет своей жене? Знаете ли вы, что он ворует деньги с церковной кассы, и вы думаете, он на что купил мобил хоум, новый причем? Знаете ли вы, что он пьет? А почему он пропускает собрание? Запах изо рта идет, ему неудобно быть на собрании. Поэтому он избегает собрания. Друзья, обратите внимание. Мы с Андреем не договаривались, что я это скажу. Хочу сразу успокоить, это неправда. Это неправда. Но теперь вопрос. Андрей, вот несколько слов. Вот о тебе сказано такое. Твоя внутренняя реакция.
Я начал оправдываться внутри.
он начал оправдывать. Сидит здесь законная супруга, которая скажет: «Не, Андрюшенька не такой. Я его знаю, пусть хоть пару недель, но я его уже успела выучить». Друзья, он деньги не ворует из кассы. Он купил действительно новый мобильный хоум или дом на колесах, хотя это не дом на колесах, мобильный дом. Он взял кредит в банке, и это правда. Он не пьет. А почему он пропускает собрание, нужно папу с мамой посещать, которые в другом штате живут? Но будьте внимательны. Вот интересная реакция. Очень интересная реакция. Во-первых, внутри борьба. Андрей не такой, но о нем сказали такое. От того, что мы сказали о нем такое, он от этого поменялся? Нет. Бог поменялся от того, что мы это о нем сказали? Нет. А наши отношения? Если мы Андрея недолюбливали, мы сказали: «Ага, попался, браток, а еще учишь нас».
Так и знал.
Так и знал. Вот чем ты прикрываешься святыми словами. Друзья будут возмущаться. Нет, это неправда. Я попрошу брата Андрея занять место. Напомню, что он не ворует, не пьет и с женой дружно живет. Друзья, почему этот пример, желание такое было привести вам? Ну вот, друзья, я понимаю, что это внутреннее такое непонимание того, что действительно здесь происходит. Подождите, но это не шутка. Это не спектакль, разыгранный в доме молитвы. Это, к большому сожалению, то, чем сегодня многие люди занимаются. Очень многие. Библия очень серьезно предупреждает нас вот о чем. Если человек что-то негативное говорит о другом, негативное, даже если это правда, это называется ходить переносчиком в народе твоем. Вы знаете такую заповедь? Не ходи переносчиком в народе твоем. Есть один только случай Библии оговоренный, когда можно негативную информацию передавать другому. Один единственный, больше такого нет. Что это за случай? Когда я увидел брата или сестру согрешившей, или согрешившего, я обязан подойти к нему или к ней и указать на этот неправильный поступок. И если только брат или сестра не покаются, вот тогда только я имею право подойти, пригласить еще двоих-троих и сказать: «Ваня, там Даша, неважно кто, они согрешили, я подошел, обличил, они мне указали на дверь и объяснили, кто я такой и родство мое какое, поэтому я приглашаю тебя, пойдем по Писанию, мы обличим». Это единственный библейский случай, который верующим людям дает право передавать негативную информацию, но с такой целью? С целью исправления. А если двоих-троих не послушает, вот тогда передай это церкви. Друзья, я думаю, что вы наверняка себя не узнавали, когда до вас доносилась какая-то неправильная молва о вас, правда? Первая реакция – это возмущение. Я не такой. А когда мы о другом человеке говорим негативную информацию, вы думаете, он радуется и завтра с подарком к вам придет? Нет. Писание говорит: если вы не хотите, чтобы с вами так поступали, не делайте этого с другими. Итак, если я негативную информацию, подчеркнем, даже правдивую, 100% там правды, если я эту негативную информацию передаю другому, это называется переносчик в народе. Не так ли? Библия запрещает ходить переносчиком в народе. Поэтому помните, друзья, мы не зря прочитали: «Научайся в ней день и ночь». Если Библия предупреждает, ты не можешь никакой информации переносить другому, худой информации, негативной информации. Если ты пошел и сказал, мы иногда говорим: за что купил, за то продал. Вот стопроцентная правда, даже выучил, что мне сказали, чтобы не ошибиться. Да пусть даже так будет. Ты грешник. Просто потому, что ты ходишь переносчиком в народе. Это не все. Библия предупреждает и относительно другого. Это когда человек о другом говорит негативную информацию, он переносчик. Если мы приняли эту информацию, мы называемся как? Приняли поношение на ближнего, не так ли? Двойной грех, будьте внимательны. Я услышал информацию, эта информация негативная. Если я принял, промолчал, я уже принял поношение на ближнего своего. А теперь подумайте о том, как я после этого буду относиться к человеку, о котором что-то сказали худое. Как вы думаете? Ага, поймался. А еще прятался, святоша. Я сразу буду к нему настороженно относиться. А по сути, а может ли быть такое, что эта информация ложная? Да? Да, как в данном случае, Андрей не виноват. Но всего лишь на все, что я сделал? Я просто слова сказал. Я понимаю, что внутри он где-то, понятно, он понимал, наверное, что здесь, конечно, какой-то урок, но если вот реальная ситуация, когда просто сказали, вот такой негодный человек. Представьте себе положение человека. А теперь представьте себе, сколько в обществе, даже христианском, может быть таких вот людей. Понимаете ситуацию? Если человек в грехе находится, он передал негативную информацию другому, даже правдивую, или принял эту информацию, он грешник. У меня вопрос, зачем тогда нужно поклоняться Богу? Кому нужно ваше поклонение? Кому нужны ваши молитвы? Кому нужно ваше стихотворение? Ваши проповеди, ваше управление церковью? Кому нужно, скажите? Оно испорченное. Оно испорченное грехом. Червивые яблока, которых нет в Америке. Старшее поколение знает, что такое. Оно же испорчено. Оно же испорчено. И чем больше вот эта испорченность будет в этом продукте, в этом фрукте, да, тем больше будет издавать вот этот запах, о чем Андрей говорил, растление похотью. Мои друзья, я искренне попросил бы вас, это достаточно серьезный урок. Вот почему мы не можем расти духовно, потому что мы очень много друг о друге слышим негативной информации. И именно вот эта негативная информация и настораживает нас друг против друга, ставит барьер, и мы не можем воспринимать как брата за брата, не так ли? Кто клевещет день и ночь? Сатана. Будьте внимательны, что говорит Писание, против кого он клевещет? Против братьев наших. Когда я негативную информацию распространяю о другом, против кого я распространяю? Подумайте об этом. Против кого? Против брата своего. Вы, друзья, понимаете, что это значит? Я выполняю волю сатаны, его характер во мне. Если я негативное говорю о брате, во мне проявляется характер дьявола. Почему слово «дьявол», «диаболос», «клеветник», он клевещет день и ночь на братьев? Друзья мои, давайте остановимся. Вот это мешает нам развиваться. Вот это мешает нам созидать друг друга. Вот это мешает нам любить друг друга. Когда последний раз вы хотя бы о ком-то сказали что-то негативное? Вспомните, пожалуйста, когда? Или, простите за, может быть, улыбку, какой раз сегодня вы сказали негативное? Какой раз уже? Сотый? Друзья, это не ирония, это реальность. Мы не замечаем, мы много-много только сели, и язык наш вышел. И бродит-бродит, всех перебирает. Разбирает по косточкам и в разобранном виде всех оставляет. Как я могу после этого молиться Богу? Не подскажете? Как я могу вот действительно сокрушаться перед Господом, когда я оклеветал брата? Я негативную информацию передал. От этого, друзья, это накладывает отпечаток на наше изучение Священного Писания. Оно становится дежурным. Ну, рассказали раз в год Библию прочитать. Ну, 3 главы в день прочитай. А Библия для меня сухая. Она жизни не дает. Молиться, у меня дежурные фразы: «Господи, благослови эту пищу, благослови на эту ночь, благослови это собрание, аминь». Все, больше ничего. И ничего больше. И я сам внутри чувствую, что нет молитвы, не так ли, друзья? Ведь я же не сказки рассказываю. Я не могу действительно поклоняться Богу, когда вижу рядом брат, сестра, они сокрушаются, они молятся. Они действительно понимают, что они пред Богом предстоят. А я думаю: «Господи, возврати мне радость спасения». Да не надо возвращать радость спасения, ты просто покайся в клевете и все. Всего лишь навсего. Всего лишь навсего, друзья. Я очень прошу вас, когда мы сейчас будем изучать текст Писания. Эта иллюстрация поможет нам на некоторые очень важные мысли в этом тексте сфокусировать наше внимание. И когда мы склонимся, друзья, вместе с вами в молитве, я просто хотел бы просить всех тех, кто сегодня присутствует, давайте серьезно это запомните, эту мысль. Когда вы последний раз худое, что-то негативное сказали о своем ближнем? И когда последний раз вы о брате своем и о сестре своей приняли поношение? Когда? Стоит только каждому из нас, любому, стать на путь духовного развития, вы сразу выступаете против дьявола. Вы его оппонент, вы его враг. Он обязательно будет вас обрабатывать. А техника у него только одна. Как Христа убили? Из-за что? Из-за чего? Из-за зависти. Каким способом? Оболгали. Двух лжесвидетелей представили. Ветхий Завет. Помните такого Навуфея? Аналогичная ситуация. Представили двух лжесвидетелей, и что самое важное, никто не разбирался. Но никто не разбирался. Представили двух лжесвидетелей, формально выполнили закон, правда? Два-три свидетеля, все верно, всякое слово. Сказал, убить. Сколько из-за этого пострадало верующих людей? Сколько из-за этого нормальных, порядочных людей пострадало? Из-за чего? Из-за лжесвидетельства. Сейчас много судов возникает даже в нашей стране. Один человек, которого забыли так на 8 лет в тюрьме в Америке. Просто забыли. И он 8 лет ни за что просидел. Теперь пытается подать в суд. Слушайте, что это такое? Человек просидел 11-12 лет и раскрыли, что он не виноват. За что? За ложные показания. За то, что кто-то вот так это все подстроил, друзья. А ведь эти же самые 5, 10, 15 лет мы с вами сидим. Когда мы кого-то вот осудили и наблюдаем, чтобы, не дай Бог, он голову не поднял. Поднял — очередная клевета. Сел. Поднял голову — очередная клевета. Сел. Но приходит время, когда Господь проговаривает. И когда вот такие люди, которые клеветали, мучаются достаточно страшно. Почему? Потому что дьявольский характер проявляется. Друзья, я думаю, это будет правильным. Если сегодня Господь действительно вот затронул что-то сердце, друзья, лучше покаяться. Это самое лучшее. И никаких оправданий. Если хоть один раз я о ком-то худую молву распространил, лучше покаяться. Сатана, во-первых, поражает кого? Первое, те, кто начинает духовно подниматься, действительно, сразу поражает. И с другой стороны, не забывайте, пожалуйста, Писание говорит так: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». У нас есть руководители служений в церкви, служители, которых церковь утверждала. Мои братья и сестры, друзья, обратите внимание на этот очень важный урок. Кто под прицелом? Кто? Вот те, кому мы предлагаем служение, кому мы доверяем, они, во-первых, под прицелом. Поэтому не торопитесь на вот эти все заявления худые про одного регента, там диакона, руководителя. Не торопитесь принимать эти ложные свидетельства. Не торопитесь. Не делайте услугу сатане. Задайте вопрос, хотя бы простой: а это правда? Скажу прямо, что много подходит братьев и сестер, ну, мы общаемся и разговариваем, спрашивают: это правда? Это правда? Это правда? Интересно, вот со сколькими приходилось говорить, когда идет речь, ну, о моем служении, вы знаете, я не помню ни одного случая, чтобы мне пришлось сказать: да, это правда. Ведь сколько недоброго идет. И удивляешься, ведь достаточно малое количество людей, двое-трое, подходят и спрашивают: это правда? Друзья, я понимаю, что когда мы начинаем правильно развиваться, вот тогда сатана и включает все свои рычаги для того, чтобы, самое главное, поразить кого? Все люди, друзья. Служитель церкви такой же самый человек, но цель его одна – убрать руководителя, и тогда все рассыпется. Я прошу, друзья, за истину стоять, евангельскую истину, не за человека, не за пресвитера церкви, а за истину библейскую стоять и тем самым созидать нашу с вами поместную церковь. Мы отвечаем за свою поместную церковь, считая это правильным, что каждая поместная церковь, много у нас здесь в округе находится братьев, сестер, другие церкви. это будет правильным, чтобы каждый созидал свою поместную церковь, в которой он трудится. Это не значит, что мы их не признаем. Это наши братья и сестры. Мы напоминаем, никогда ничего худого о них не говорите. Молитесь за них. Общайтесь с ними. Добрые им говорите. Но это их поместная церковь. Раз у них было желание быть в той церкви, это слава Богу. Дай Бог, чтобы она здраво, нормально развивалась. Любая поместная церковь. Поскольку мы в нашей поместной церкви, мы обращаем внимание и членов нашей церкви, и всех присутствующих на необходимость достаточно серьезно подходить к этому вопросу. А теперь мы обращаемся к Евангелию Матфея. У нас очередные стихи. Пожалуйста, братья, помогите. Мы прочтем с вами стихи. 12 глава Евангелия Матфея. С 33 по 37 стихи. Это небольшой отрывочек, мы с вами прочитаем, и думаю, что у нас достаточно будет времени, чтобы рассмотреть мысли, которые здесь для нас сокрыты. После того, когда у Христа был достаточно серьезный разговор со своими, вернее, и где присутствовали ученики, в то же время его вечные оппоненты, кому не нравилось то, чему Христос учил, то они обвинили его в том, что когда он изгонял бесов, это было налицо, что бесы выходили, они вот это действие, говорили об этом действии так: «Ты изгоняешь бесов силою князя бесовского». И вот этот разговор завязался у Христа с его оппонентами. Он им прямо сказал о том, что сатана не может разделиться, зачем он сам себя изгоняет. Затем утвердил то, что я сильнее дьявола. Почему? Мы на стих 29 обращали внимание. Это или кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его? Что это значит? Если я изгоняю бесов, они служат дьяволу, это значит, я сильнее. И далее делать категоричное заявление, бескомпромиссное. Или вы со мной, или против меня. И обвиняйте после этого Христа, где твое милосердие? Обратите внимание, насколько вот Христос прямо об этих вопросах говорит. То есть действительно, в служении Богу нет вот такого посередки. Ну, вот так вот, как-нибудь так, может, прибьюсь или сюда, и здесь немножко бы погреться, неплохо. Друзья, Библия не предусматривает это. Христос категорично говорит, или вы со мной, или вы против меня. И далее вот этот важный момент, он фокусирует внимание и говорил о хулении Духа Святого. Мы этот вопрос позже рассматривали, вернее, последний раз рассматривали. И теперь после этого рассуждения Христос говорит далее, стих 33. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Стих 33, мы к нему возвращаемся. Вот после того, когда такой серьезный достаточно диалог завязался, фактически серьезная дискуссия, Христос, надо прямо сказать, просто в тупик ставит своих оппонентов. Просто в тупик. Есть такое понятие в интеллектуальном мире – силлогизм. Когда загоняется человек в тупик, и куда бы он ни пошел, конец его погибель. Он просто не выпутается. И вот именно в такую ситуацию Христос завел людей, причем, обратите внимание, каких людей? Которые думали, что они умнее Христа. Я хочу вот на этот первый важный урок из этого текста обратить внимание. Если мы хотим поставить Бога в тупик, мы попадем в эту ловушку, в этот силлогизм. Он достаточно легко, вот так вот спокойно, шаг за шагом, приведет нас к тому, что мы просто налево погибель, направо погибель. Все. Вот к этому состоянию мы придем. Действительно, Писание прямо говорит, что ты споришь с Богом твоим. Друзья, это важный момент. Мы говорим о Священном Писании. Это серьезный урок для нас. Я понимаю, что сегодня мы призваны вникать в Писание, изучать его. Сегодня, когда человек пытается оправдать свою жизнь, Он пытается прикрываться чем? Ну, я мало знаю, лучше не знать, тогда проще. Кто-то говорит, ну, можно понимать там по-разному текст Писания. Это правда, что действительно можно понимать по-разному текст Писания. Между прочим, когда появилось протестантское движение в 16 столетии, 1517 год, когда реформация пришла, 31 октября Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, выступая против библейского заблуждения, что человек может оправдываться по делам. С этого времени началась реформация. И протестантское движение утвердило одну истину очень важную, что библейский текст имеет один и только один смысл. Не четыре, как это было ранее в католической церкви, не четыре. Поэтому, когда мы пытаемся говорить, что библейский текст можно и так понять, и вот так, и как хочешь понять, друзья, мы уходим от истины, которая заложена в Писании. Я понимаю, это серьезный урок, с которым шаг за шагом будем дальше знакомиться. Мы с вами, смотрите, уже вторую книгу в нашей церкви изучаем, третью даже, точнее. Мы просмотрели с вами послание Ефесянам, было 17 проповедей. Сейчас проходим с вами первое послание Иоанна в проповедях и изучаем Евангелие Матфея. Мы идем шаг за шагом. Почему это важно? Когда мы изучаем шаг за шагом, это приучает нас больше и больше понимать реальный смысл Писания. Очень часто проповедники, я сам был таким, когда мне говорят, ты будешь проповедовать. С 86 года несу служение проповедника, то я мучился постоянно, о чем проповедовать? И вот то из бытия, то из откровения, то посередине, где удастся, где откроется. Друзья, внутренно это было действительно мучение. Почему? Потому что реально понимал, что-то не то со мной происходит. Оно такое, ну, простите, как козлик, там пощипал травку. Это ненормальное состояние. Когда вот стал изучать шаг за шагом, друзья, вижу, как Бог во мне лично работает. И я думаю, друзья, искренне верю, что те, кто внимательно следит за нашими размышлениями, когда мы вместе проходим стих за стихом, слово за словом, библейский текст, нам больше открывается. Мы видим, как мысль развивается. Мы видим, как Господь много и много для нас открывает. Это один из путей, который помогает слушателям правильно относиться к Писанию, вникать, исследовать. И в этом случае примером должны быть те, которые проповедуют. Каким образом они вникают? Поэтому, когда мы изучаем Писание, оно открывает нам только один реальный смысл. И чем больше человек пребывает в Писании, чем больше он пребывает в Писании, тем более точнее он понимает заложенный в Библии текст. Подчеркну, для этого не обязательно получить хорошее богословское образование. Нет, нет. Для этого самое важное – иметь Божье водительство. Писание так говорит. Писали, изрекали вернее пророчества, в том числе и писали кто? Люди. Каким образом? Будучи движимы Духом Святым. Мы не можем сами по себе истолковать это Писание. Мы не можем. Почему? Потому что люди писали, будучи движимы Духом Святым. Поэтому без участия Духа Святого не без образования. Здесь об образовании ничего не говорится. Идет речь о том, какие у тебя отношения с Господом, с Духом Святым. Без Него ты не можешь понимать текст Писания. И, друзья, будьте уверены, что если действительно жизнь будет посвящена Богу и изучению Писания, вы никогда к трем, четырем, пяти значениям не придете. Вы всегда придете к одному только смыслу, который заложен в этом тексте. И вы будете больше и больше удивляться тому, что Бог в вашем сердце производит. Когда будете реально видеть, насколько оно действительно живо, насколько действительно оно поглощает мое сознание. Неудивительно, что великие люди, которые были посвящены Богу, восторгаясь Библией, они прямо говорили, как-то помните, мы ранее цитировали слова президентов, когда у нас была отдельная беседа, отдельный разговор, они прямо восхищаясь, говорили, невозможно без Библии править миром. Они преклонялись перед Священным Писанием. Это что, просто делать нечего было? Крылатые слова записали? Нет. Это было состояние внутреннее. Они реально понимали, что иначе невозможно. Поэтому то, что здесь, друзья, возвращаясь к нашему тексту, мы вникаем в текст Писания, мы пытаемся разобраться в нем, и смотрите, вот о чем здесь идет речь. Это серьезная дискуссия. Люди думали, что они умнее Бога. Да, они не думали, что они умнее Бога, они просто Христа за Бога не признавали. Не признавали за Мессию, поэтому они и противились Ему. Урок, который первым мы вывели, пожалуйста, друзья, против Иисуса Христа, не ставьте Богу упреков. Даже если многое-многое вам непонятно, не ставьте. Умнее Бога мы не окажемся. Любой человек, который попытается сегодня возвысить голос против Бога, он попадет в тупик, в силлогизм, из которого не выпутается. Смотрите, в чем суть этого тупика заключается. Или признайте дерево хорошим, тогда и плод его хороший. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Смотрите, если я, другими словами, Христос говорит, я делаю доброе, я же изгнал беса. Кто я? Добрый. Если вы против этого доброго выступаете, кто вы? Злые. А злым не хочу быть. Вот он тупик. Если вы должны признать, если я делаю доброе, и он подвел их к этому, прямо сказал, я сильнее дьявола, потому что я изгнал бесов, которые ему служат. Я делаю доброе, я сильнее. Значит, если я делаю доброе, кто я? Добрый. Если вы противитесь доброму, кто вы? Злые. Из сердца человек выносит то, чем он реально живет. И смотрите, дальше он их... Ну, я думаю, что, возможно, для нас сегодня это было бы очень и очень оскорбительно. Даже сегодня было бы оскорбительно, если бы кто-то назвал другого змееныш. Правда? А Христос прямо говорит. Порождение ехидины. Причем не уж безобидный там садовая змея. Это же ядовитая змея. Ехидна. Вы помните, когда ехидна повисла на руке у Павла, когда он хворост брал для того, чтобы бросить в огонь? И помните, как отреагировали люди? Они понимали, что это не безобидная там чебурашка какая-то или, простите, насекомая. Они в шоке. Как это так? Ядовитая змея? И вдруг Павел живой. Это ехидна. Это сильно ядовитая змея. И смотрите, он их именно называет не просто вот, ну, порождение ехиднины, да? Ну, достаточно грубо. Это, ну, тот, кто родился от змеи. Кто он? Ну, змееныш. И именно вот такой ехидный, такой вот самый коварный, смертельный. Друзья, неприятно звучит, правда? Но почему-то Христос сочел нужным именно вот так назвать людей. Почему? Да потому что иначе он провел шоковую терапию. Он просто сказал то, назвал вещи своими именами. Вот тот, кто противится мне, это тот, кто уничтожает жизнь другого, как ехидна. То есть у него есть вот этот яд для того, чтобы уничтожить другого. Я понимаю, что было бы неприятно сегодня. Конечно, человек сегодня не может называть так змеенышами других. Но, по сути, Христос прямо поднимает этот вопрос и прямо говорит. Смотрите, он не подбирает даже слова более мягкие, он достаточно резко говорит. Мы скажем, Господи, а где же твое милосердие? А где же твоя любовь? Какой же ты Бог, любовь? А в этом любовь его и заключается. Что если ты начал со мной противиться, мне противиться, и в твоем противлении ты доходишь уже до пика, тебя иначе не остановишь. Нужно электрический ток, чтобы тебя к жизни возвратить. Так делают медики. Поэтому здесь только один подход. Вот это электрический ток. Хоть так, может, вы поймете. Итак, назвать Христа здесь грубияном. Право людей называть. Но мы реально не видим. Это достаточно конкретное заявление конкретным людям. Он всех не называл так. Вот те, кто ему противились, у кого природа была испорчена, ядовитая, смертельно опасно для других. Он вот этих людей называл так. Вспоминайте слова Иуды, брата Иисуса Христа. Сегодня у нас была утром проповедь. Он написал так. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Скажите, когда человека спасают страхом, это любовь? Ну, я понимаю, это можно как хочешь обсуждать. Но если Христос реально видит, что иначе человек не пробудится, это шоковая терапия. Цель – дать жизнь. Поэтому, друзья, когда человек находится в сознательном, вернее, в серьезном грехе и противится Богу, видя реальное его состояние, реально заявлять, что действительно ты во грехе, и ты идешь в погибель, если действительно это очевидно, дальше он говорит о плоде, по плодам узнаете. Друзья, это не значит, что человека не любят. Когда человеку прямо говорят, ты в грехе находишь, где твоя любовь? А в этом любовь и заключается, чтобы ты знал реальную правду. Почему Библия достаточно категорична? Очень много сильных заявлений делается. В частности, вот этот пример. Почему? Это не любовь? Нет, это любовь. Для того и написано вот это слово, чтобы мы реально понимали, что в этом Божья любовь и заключается, чтобы мы, зная состояние людей, и то плохое состояние, и то, к чему это может привести, избегали этого. Вот в этом любовь Иисуса Христа к нам и заключается. Это слово, которое к нам оставлено. Любое противление Христу расценивается, когда особенно вот, действительно Господь действует, и мы начинаем просто противиться этому, оно встречает противодействие с Божьей стороны, которое описывается только одним путем. Желание Господа, вернее, можно дать оценку только одну, желание Господа остановить нас, чтобы мы не погибли. Это и все. Поэтому в этих словах порождение ехиднины не заключается просто желание Христа, вот, ну, вышел из себя, ну, разошелся, не контролирует себя. Нет. Это достаточно здравое, конкретное обращение к людям. И оно их отрезвило. Оно их отрезвило. Мы не видим, что после этого они стали с ним воевать. То есть это на какое-то время их настолько остепенило. Да, потом они стали, пришли немножко в себя, и там другие козни стали строить. Но в этом случае это их остановило. Пожалуйста, друзья, никого змеенышами не называйте. Этот пример написан нам, чтобы мы реально понимали. Реально понимали библейскую истину. Дать точную оценку может только Господь. Берегитесь, чтобы эти слова выходили из наших уст. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Как вы можете говорить доброе, если внутри вы злые? Друзья мои, слушатели, у нас очень часто происходит такое. Простите, выскочило. Знакомое? Оно не выскочило. Оно сидело там. Оно просто ждало удобного момента. Если сердце испорченное, оно никогда не будет действительно восторгаться Богом, оттуда доброго не выйдет. Почему Писание говорит, пребывай в учении постоянно? То, что Александр сегодня рассказал 8 главу послания к Римлянам, это один из способов возможности нашего разума и нашей памяти заполнять Писанием. Заполнять. Чем больше Писания будет в моем сознании, тем меньше места там всякой пакости будет. Рассказывают про одного студента, которому нужно было описать действия Бога и действия сатаны. Ну и сказали какой-то определенный объем, допустим, 10 страниц нужно было написать. Ну, написал 10 страниц, проверяет преподаватель работу. Почему ты не написал о сатане ничего? Ведь задание было о Боге и о сатане написать. Ответ был простой. Для сатаны не осталось места. Друзья, пусть будет так. Вот заполняйте свою жизнь, молодежь, братья и сестры, пожилые, всех это касается, меня это касается. Чем больше будет слова во мне, наш объем сознания ограничен. Вы понимаете? Чем больше туда вводить божественного, тем меньше свободного места там будет, которое будет заполняться всяким недобрым. А если оно будет недобрым заполняться, то это недоброе обязательно выйдет, обязательно. Только не называйте это «выскочило», простите. Итак, друзья, очень серьезно говорит о внутренней природе. Причем вот эти люди, которые вы критиковали, вы обратите внимание, какие они были. Я надеюсь, что вы поймете правильное размышление. Мы стоим на той позиции, что действительно верующие люди. Для всех христиан Господь предписывает очень серьезное правило, какой должна быть внешность. Очень и очень серьезное. Очень серьезное правило – это одеваться как прилично святым, целомудренно. Эти люди одевались очень красиво, и Христос прямо говорил, не уподобляйтесь этим вот, которые в красивых одеждах, так, да, останавливаются на углах улиц и молятся. У меня простой вопрос. Вот эти красивые одежды, правильно одетые по всем стандартам, по всем кодам, по всем требованиям, скажите, пожалуйста, они сердце изменили этих людей? Нет. Нет. Но если Господь касается сердца, то и внешность меняется. Помните бесноватого, из которого Христос изгнал легион бесов? Какой он был? Ну, прям как на пляже, без одежды. Но когда Господь коснулся его, люди посмотрели, не удивляются. Пришли, видят его, он в здравом уме, и что интересно добавлено, одетый. Он одетый. Когда Господь меняет сердце, входит в него, самое первое, это правильно, чтобы внутренность поменялась. А если внутренность поменяется, мгновенно меняется отношение к внешности. Но красивой внешностью не стоит прикрывать нехорошего внутреннего. Христос в другом случае прямо сказал, назвал таких людей, вы знаете, еще одним неприятным словом. Гробы окрашены. Это неприятно, но это реальная правда. Друзья мои, не о нас ли говорит Писание, гробы окрашены? Не о нас ли? Несколько мыслей, друзья, я думаю, что мы будем молиться. У нас нет времени сегодня уже для беседы. Если Бог пролил жизнь, то следующее воскресенье, пожалуйста, вот эти мысли, которых мы сегодня коснулись, возможно, у вас есть вопросы, будет хорошее время для нас осмыслить, подумать, если возникнут вопросы, пожалуйста, подготовьте их к следующему воскресенью. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Христос очень простый, знаете, ничего здесь сложного нет. Он очень прямо говорит о том, даже ребенку это понятно, правда? Но если мама хорошая, она не ругается. Если друг хороший, он не дерется. Ну, по-детски, просто очень. Если человек добрый, то злого у него нет внутри. Ну, нет у него внутри. А если он злой, то доброму там нет места. И далее Христос указывает на очень важный один урок, который мы с вами и продемонстрировали ранее. Стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Знаете, что все наши разговоры сегодня очень легко можно контролировать, и они контролируются. Все ваши телефонные разговоры, они проверяются, как бы вы ни прятались. И мы этому уже не удивляемся, правда? Нас контролируют везде. Иногда говорят, почему вот жители Америки улыбаются, потому что их везде снимают. А когда снимают, надо улыбаться. Друзья, все записывается, все абсолютно. Ничего не убудет у Бога. Написано, Исаия пишет, еще Ветхий Завет, по великой милости Его и могуществу силы Его, у Него ничто не выбывает. Писание прямо говорит, Бог воззовет прошедшее. Это Его право, право Бога. Все воззвать, все. Все твои мысли, все твои слова, они все к тебе, как к магниту, как магнит притягивает металл, так притянутся все твои слова. И вот далее Христос говорит, от слов своих оправдаешься или от слов своих осудишься. Друзья, вы когда-то задавали себе такой серьезный вопрос? Вот прошел день, воскресенье заканчивается, день покоя. А сколько в этом дне покоя мы успели грязных, гнилых, недобрых слов произнести? Сколько? А ведь за это надо будет отчитываться. А за это надо отчитываться. Теперь подумайте, если эти недобрые слова выходили из нас, значит, сердце мое какое? Ну, Христос прямо говорит. Ну, от избытка сердца, говорят уста. Если они выходят даже в мысли, это не обязательно, чтобы вы конкретные слова произнесли, но если даже в мыслях вы допускаете худые какие-то слова о ком-то, это не важно, верующий или неверующий, сердце недоброе. Сердце недоброе. Действительно, Христос нас сегодня вот этим уроком ставит просто в тупик. Ты ответишь за каждое слово. Это не запугивание, это Божья любовь, которая тебя очень серьезно предостерегает. Все, что ты когда-то говорил, все Бог воззовет. Господь знает слова твои, Господь знает, почему ты это говоришь, мотивы, и Господь знает цель, какую цель ты преследуешь, то, почему ты говоришь. Удивительно, но действительно Бог, действительно в этом Его всемогущество и заключается, и всезнание Его заключается. И вместе с этим справедливость его заключается. Если слово не исповедано, я буду отвечать за это. Ни одно доброе дело, даже миллион добрых дел сделайте, оно не покроет одного негодного слова, за которое мы не покаялись. Не покроет. Возвращаясь к истории, которую мы ранее рассматривали, интересная ситуация, в которой мы очень легко сдаем евангельские позиции. Я сказал об Андрее некоторые нехорошие вещи, которых у него просто нет. Но интересно, люди говорят об этом, очень легко говорим. Этот вот такой, и доводы у нас, которые не доводы, а просто лукавые подозрения всего лишь навсего. Интересно, вам когда-то приходилось наблюдать такую картину, когда вы спрашиваете, а кто тебе сказал? Какой ответ? Не скажу. Ну, ты же соучастник греха. Человек худую молву передал, я ее принял, я же грешу. Я проблем не хочу иметь. Да, ты боишься проблем с людьми, но ты понимаешь, у тебя будет больше проблема с Богом. Друзья, призываю вас, не грешите. Это меня касается. Не грешите, пожалуйста. Не говорите ничего худого. За все эти слова придется отвечать. И если человек сказал что-то недоброе, друзья, скажите вот таким вот людям, кто вам передал эту недобрую информацию, покайтесь перед ним в том, что вы приняли эту информацию. И обратите внимание на то, что он грешник. Он грешник. Это не разбирательство, друзья. Это следование библейской истине. Один момент, а вернее, одно дозволение делает Писание, когда можно негативное говорить о другом. Мы этот вопрос рассматривали. Больше другого не существует. За каждое праздное слово каждый из нас понесет ответственность. Будьте внимательны. За каждое. Не каждое десятое. За каждое. Насколько трепетать наши сердца должны пред Богом? Ведь Бог же спросит. А это учение Христа. А теперь позвольте задать вопрос. Это строго? Не нравится, я понимаю. Но вот в этом суть Библии заключается. Милосердие Господне не удалилось, когда Он говорил. Благость Его не изменилась. Милость Его обновилась к людям. Это для них шанс увидеть реальную оценку твоего состояния. Для чего? Что пока ты еще на земле живых, ты мог покаяться. Итак, строгость с одной стороны, с другой стороны, благость Господня, милосердие Его. Возможно, в чье-то сердце это слово очень серьезно прозвучало. Мы сейчас перед Богом, который абсолютно все знает, преклонимся. Если, друзья, есть действительно вот трепет перед Господом, и мы реально понимаем, что мы запутались, мы, осуждая других, даже не думаем и не размышляем об этом, друзья, пока Господь еще милость проявляет, примите этот строгий Божий урок и покайтесь. Благословится в этом Господь. На этом наш библейский час закончен. Поклонимся Богу в наших молитвах. Аминь.